Представьте себе такую ситуацию. Люди копят на поездку своей мечты, ну, может быть, несколько лет. Берут отпуск, летят 24 часа на другой конец планеты, и в голове у них совершенно определенная картинка.
Ожидание абсолютно нетронутой природы, да?
Вот именно. Нетронутая природа Новой Зеландии. Изумрудные холмы, кристально чистые озера, величественные горы. И на сотни километров вокруг, ну, вообще ни души. Полная изоляция и гармония.
И тут они приезжают на место?
Да, они на месте и упираются в самую настоящую автомобильную пробку. Прямо посреди леса. Или того хуже, в такую плотную толпу людей с селфи-палками, где каждый буквально толкается локтями ради одного кадра.
Ну, скажем так, это суровое столкновение идеализированного образа из рекламных буклетов с реальностью. В аналитике это часто называют ловушкой ожиданий.
И как раз этот парадокс мы будем детально препарировать в нашем сегодняшнем разборе. Как так выходит, что страна, которая продает концепцию вот этой нетронутой глуши, местами превратилась в банальный конвейер? У нас сегодня на столе огромный массив данных.
Ага, и отчеты, и отзывы.
Да-да, аналитические доклады по туризму, живые обсуждения с форумов, великолепный блог Эмили из Новой Зеландии, она смотрит на все глазами местной жительницы, а еще закрытая статистика операторов премиального отдыха. Наша миссия сегодня — взять ровно 20 самых распиаренных локаций, понять, почему они стали ловушками, и найти им настоящие скрытые альтернативы.
Mm-hmm. И здесь крайне важно сразу определить ключевое понятие, с которым мы работаем. Мы имеем дело с термином «рекреационная избыточность».
Звучит очень научно.
Ну, звучит, да, но смысл прост. Поймите правильно, эти 20 мест, они великолепны сами по себе. Природа там не стала хуже. Проблема именно в превышении экологической и психологической емкости.
То есть инфраструктура просто не справляется.
Точно. Когда через локацию проходят тысячи посетителей в день, магия места буквально растворяется в шуме двигателей и очередях.
Ну что, давайте начнем разбор. И первый блок у нас — это иллюзии социальных сетей. Места, которые алгоритмы превратили просто в фон для фотографий. И номер один в нашем списке — это знаменитое дерево Возиди Ванака. У него даже собственный хэштег есть.
Да, тот самый хэштег.
В Инстаграме это выглядит как невероятное чудо природы. Знаете, одинокая кривая ива, она растет прямо из зеркальной глади воды на фоне гор.
Это механизм социальной валидации в чистом виде. Люди едут туда не за самим опытом, а за, ну, подтверждением того, что они там были. В реальности же это просто несколько мертвых веток в озере.
Серьезно? Просто ветки?
Ага. А на берегу в это время разворачивается настоящая битва. Сотни туристов, постоянный гул дронов над головой, крики на 20 разных языках. Само по себе озеро Ванака прекрасно. Но вот конкретно этот пятачок – это апофеоз искусственного туризма.
Вот тут я хочу немного поспорить. Разве это, ну, не часть современной культуры? Люди хотят приобщиться к чему-то известному, разделить момент. Зачем вообще лететь в Новую Зеландию, если не привезти эту классическую фотографию?
Ну, вопрос в том, какую цену путешественник платит за этот кадр. Стоит ли тратить часы на борьбу за место на берегу, если буквально в 15 минутах езды находится озеро Хавеа?
Хавеа.
Да, озеро Хавеа. Там абсолютно такие же поразительные альпийские ландшафты, та же кристальная вода, но там можно расстелить плед, устроить пикник и услышать только шум ветра и пение птиц. Понимаете, фотографии из Ванакии будет у миллионов. А опыт тишины на озере Хавеа, он только ваш.
Потрясающий контраст. И эта оптическая иллюзия соцсетей работает не только с деревьями. Давайте перейдем к номеру два. Пляж с валунами Мойраки. Более 300 000 посетителей в год.
Огромная цифра для такого места.
И я смотрела фотографии, и это выглядит как огромные таинственные сферы, ну, чуть ли не инопланетного происхождения, которые разбросаны по дикому пляжу.
И здесь мы сталкиваемся с тем, как широкоугольные объективы искажают масштаб. На самом деле эти каменные сферы, ну, конкреции, они гораздо меньше, чем кажутся на экранах смартфонов.
Ожидание и реальность.
Именно. Но главная проблема даже не в размере. Это классический пример коммерциализации природного феномена. Берег плотно забит туристическими автобусами, а в местном кафе предлагают обычные блины за $25. Фокус смещается с геологии на монетизацию трафика.
А ведь если хочется мощи океана и скал, есть совершенно невероятная альтернатива – Таннел-Бич в Данидине. Я читала его историю, и это просто поражает.
О, да, Таннел-Бич – это мощно.
Это такой скалистый дикий пляж, к которому в 1870 году первопроходцы буквально вручную прорубили туннель сквозь скалу.
Верно. И это дает то самое чувство масштаба и истории. Ты спускаешься по этому темному влажному туннелю, который создавался кирками полтора века назад, и выходишь прямо к бушующему океану. Это не просто объект для быстрой фотографии.
Это реальное переживание. Вообще у меня возникает такая аналогия посещения вот этих распиаренных мест. Это как прийти на свидание вслепую с супермоделью. Но на свидание она приводит еще, 300 своих родственников с камерами.
Отличная метафора.
И это подводит нас к номеру 3. Маяк на мысе Рейнга в полдень. Это самая северная точка, где сливаются Тасманово море и Тихий океан.
Звучит эпично, но в середине дня под палящим солнцем и в окружении сотен кричащих людей почувствовать эту эпичность практически невозможно.
И какое тут решение?
Оно элементарно. Приезд на рассвете. А после этого, пока все эти толпы только просыпаются в отелях, можно отправиться в залив Spirits Bay.
Spirits Bay.
Да. Белый кварцевый песок, утренний туман и абсолютное 100% уединение.
Потрясающе. И давайте закроем этот блок номером 4. Пешая прогулка на пляж Cathedral Cove. Знаменитая скальная арка на полуострове Карамандел.
Это еще и пример того, как туристическая логистика разрушается самой природой. Из-за недавних сильных циклонов пешеходные тропы там сильно повреждены.
То есть идти туда пешком сейчас это сомнительное удовольствие.
Идти туда в сезон значит постоянно уступать дорогу огромной массе людей на узкой осыпающейся тропе.
Так какой выход? Вообще отказаться от Карамандала?
Нет, нужно просто изменить способ доступа. Вместо пешей прогулки к забитой арке, опытные путешественники берут каяки и отправляются к острову Донут.
Остров Пончик.
Да, остров Донут. Внутри этого острова скрыта потрясающая бирюзовая лагуна, которая находится прямо в кратере. И туда физически невозможно добраться на большом автобусе. Либо можно выбрать соседние уединенные пляжи Lonely Bay или New Chums, где просто нет асфальтированных дорог прямо к воде.
То есть секрет в том, чтобы усложнить себе путь. Чем сложнее добраться, тем лучше и чище опыт.
В точку.
И это как раз подводит нас ко второму важному блоку нашего разбора. Природные чудеса, раздавленные логистикой и погодой. Переходим к номеру 5. Дневные круизы по Milford Sound. Это же, буквально визитная карточка страны.
И именно поэтому с 11 утра до 3 часов дня тишина фьорда полностью сменяется непрерывным гулом десятков круизных лодок. Добавьте к этому знаменитых новозеландских песчаных мошек sandflies.
О да, они ужасны.
Которые нещадно кусают туристов на причалах и бесконечную вереницу автобусов, едущих по горному серпантину.
Но перехитрить эту систему можно.
Безусловно. Опять же, мы ищем окна тишины. Если остановиться на ночь в городке Теанау, можно успеть на самый первый утренний рейс по фьорду до приезда всех этих автобусов из Квинстауна.
А если хочется чего-то совсем дикого?
Тогда существует Doubtful Sound. Он в несколько раз длиннее и шире Милфорда. Туда гораздо сложнее добраться, и именно эта труднодоступность сохраняет его суровое монументальное величие.
Записали. Номер 6. Еще один логистический кошмар. Тонгарёра Альпин Кроссинг в выходные дни. Это знаменитый пеший маршрут на 19 с лишним километров. Виды там, просто как на Марсе. Но проблема в том, что в день туда пускают до 3000 человек.
Да, это превращается в сплошную многокилометровую человеческую очередь.
Именно. Ты не можешь остановиться, не можешь идти в своем темпе, потому что сзади тебе постоянно дышат в затылок.
Пропускная способность тропы нарушена. А когда нарушается этот баланс, природа перестает лечить, она начинает утомлять.
Какая есть альтернатива?
В качестве вид альтернативы, где антропогенная нагрузка распределяется иначе, отлично выступает трек в долине Хукер у подножия горы Кука. Там есть классные подвесные мосты, потрясающее ледниковое озеро с плавающими айсбергами, и пространство настолько открыто, что люди просто не мешают друг другу.
Супер. А как насчет климатических ловушек? Вот номер 7 в нашем списке. В отчетах путешественников часто мелькает геотермальный парк Уай-О-Тапу. Там находится бассейн с шампанским и гейзер Леди Нокс. который, кстати, извергается строго по расписанию в 10-15 утра, потому что туда добавляют специальное мыло.
Да, что само по себе уже убивает ощущение дикой природы.
Согласна. Но главная жалоба в другом. Летом там просто невозможно находиться.
Здесь вступает в игру физика и химия. Летом, в знойный день, испарения геотермальных источников практически не видны на фоне горячего воздуха.
Зато запах.
Зато удушающий запах сероводорода, тот самый знаменитый запах тухлых яиц, в жару становится невероятно плотным и невыносимым.
То есть в такие места лучше ехать в плохую погоду.
Парадокс, но да. Идеальное время для геотермальных парков – это прохладные, облачные или даже дождевые дни. Из-за разницы температур пар конденсируется, становится густым, мистическим, а запах сероводорода очень быстро рассеивается ветром и дождем.
Важный лайфхак. И если говорить об изменениях климата, номер 8 – это ледники Франца Йосифа и Фокса. Я часто видела возмущение в отзывах. Люди идут в долгую, утомительную прогулку по каменистой долине, ожидая увидеть ледяное царство, а в итоге…
А в итоге смотрят на грязную серую стену льда, где-то вдали, стоя за ограждением. Это глобальное потепление в действии. Ледники стремительно отступают каждый год. Традиционный пешеходный туризм в ущелье потерял свой смысл, вы просто не можете подойти близко из-за риска обвалов.
Но постойте, разве поход к леднику – это не обязательный пункт программы? Нельзя же просто взять и вычеркнуть ледники из списка.
Вычеркивать не нужно, нужно менять сам подход. Единственный способ сегодня по-настоящему осознать масштаб и чистоту этого льда – это вертолетная экскурсия с посадкой прямо на ледник, так называемый хелихайк.
Это, наверное, сильно бьет по карману?
Да, это дороже, но пешая прогулка снизу сегодня – это просто пустая трата времени и сил, гарантирующая разочарование.
Очень интересный момент, и получается, мы плавно переходим к третьему блоку нашего разбора – это конвейерный туризм. Места, которые изначально создавались или, ну, адаптировались специально для выкачивания денег, формируя чувство абсолютно искусственного опыта.
Да, это локации, где опыт строго регламентирован и поставлен на поток.
Начнем с номера 9. Пещеры Вайтемо, знаменитые на весь мир своды со светлячками. Звучит волшебно, правда?
Звучит-то волшебно.
Но на деле это напоминает парк аттракционов. Лодки идут одна за другой, гиды следят за жестким таймингом, любые фотографии строго запрещены, чтобы не задерживать поток. Ты только-только начал погружаться в атмосферу, как тебе говорят. Время вышло, на выход.
Если цель – увидеть свечение без чувства спешки, опытные гиды всегда советуют менее известные частные пещеры Южного острова.
А если хочется просто хорошей атмосферы на Северном?
Либо, если хочется другой, но по-настоящему аутентичной атмосферы, стоит отправиться в прибрежный городок Роглан. Там нет светлячков, зато есть подлинная культура серфинга, непринужденное общение и дух старой Новой Зеландии.
Отличный вейранг. А теперь самое болезненное номер 10. Хоббитон, кинематографическая деревня в Матамате. Я знаю, что для многих фанатов это святое, но отзывы безжалостны. Это очень дорогой, жестко регламентированный двухчасовой тур. Ты идешь в толпе, шаг вправо, шаг влево запрещен.
Ну, потому что это декорация. Вы платите за иллюзию. Если человек хочет прикоснуться к пасторальной сельской жизни, настоящей альтернативой станут уединенные высокогорные фермы, так называемые фармстеи.
Но подождите, если я фанат Толкина, мне ведь, ну, не нужны настоящие овцы. Я хочу увидеть именно нору Билбо Бэггинса. Разве ферма заменит вот эту поп-культурную значимость?
Это вопрос того, что вы на самом деле ищете. Хоббитон дает вам отличный фон для фото, но оставляет чувство пустоты, потому что это конвейер. А вот высокогорная ферма дает реальное ощущение того самого шира. Тишина, бескрайние зеленые холмы, реальное управление хозяйством, ужин за одним столом с местными фермерами. Это аутентичность, которую просто невозможно подделать декорациями.
Да, в этом есть смысл. То же самое касается номеров 11 и 12 агродома в Рутуруа и Зорбинга там же. Агродом – это такое театрализованное шоу овец для огромных автобусных групп, но совершенно лишенное всякой души.
Ага, массовый продукт.
А Зорбинг – спуск с холма в пластиковом шаре. Да, когда-то это было супер инновационно, но это длится какие-то секунды и стоит неоправданно дорого. Это реально похоже на поедание фастфуда в ресторане высокой кухни. Быстро, дорого, но абсолютно без души.
Заменить этот стандартизированный опыт можно визитом на аутентичные винодельни регионов Отага или Нельсон. Там происходит живое, неформальное общение с создателями вина.
А адреналин? Где взять адреналин вместо зорбинга?
А если нужен адреналин, лучше выбрать рафтинг на реке Каитуна. Это настоящее взаимодействие с дикой природой и бурной водой, прохождение каньонов, а не стерильный пластиковый шар.
Звучит куда круче. И вот меня в этой теме больше всего удивляет четвертый блок «Внутренние ловушки». Скажите, зачем лететь на край света ради потрясающей природы, чтобы в итоге платить огромные деньги за нахождение в закрытых, тесных или откровенно устаревших помещениях?
Ну, это парадокс туристического маркетинга. Он часто навязывает нам не то, что действительно ценно, а то, что легче всего продать массовому потребителю, особенно семьям с детьми.
Вот, например, номер 13. Полинезийский спа-комплекс в Роторуа. Инфраструктура там явно помнит лучшие времена, цены завышены, вокруг сплошные толпы и этот вечный навязчивый запах. Зачем, если в том же городе есть бесплатный геотермальный парк Куйрау с бурлящей грязью? Или, ну, для более смелых, можно найти дикие горячие ручьи прямо в лесу?
Абсолютно согласен. Или давайте возьмем номер 14, подземный аквариум Келли Тарктон в Окленде. Когда-то в 80-х это был мировой прорыв, первый подводный акриловый тоннель.
Да, тогда это был хит.
Но сегодня, по сравнению с гигантскими океанариумами Азии или Америки, он кажется тесным, тесным и очень дорогим. Гораздо логичнее наблюдать за морской жизнью в ее естественной среде. Кейкуора, например, предлагает наблюдение за кашалотами и дельфинами в открытом океане. Масштаб просто несопоставим.
Однозначно. Меня еще очень удивила критика номера 15 Национального музея Те-Папа в Веллингтоне. Казалось бы, национальная гордость, но аналитики отмечают, что там явный перекос в сторону игрового интерактива. Ну, знаете, очень много кнопочек, лампочек, экранов, но не хватает глубокой, вдумчивой академической истории. Много блеска, мало сути.
Музей пошел по пути геймификации, чтобы удерживать внимание школьников. Для взрослого человека, ищущего культурного обогащения, Веллингтон предлагает нечто иное. Его знаменитую кофейную культуру, изучение колониальной архитектуры и десятки небольших независимых галерей искусств, где кураторы действительно глубоко погружены в материал.
И очень похожая ситуация с номерами 16 и 17, Международным антарктическим центром в Крайстчерче и комплексом иллюзий Puzzling World в Ванакини. Билеты стоят, ну, целое состояние для семьи. А внутри постоянный детский шум и суета. Как вообще семье планировать бюджет в таких условиях?
Это фундаментальный вопрос распределения средств. Подобные крытые аттракционы могут пробить огромную брешь в бюджете, не дав соразмерных эмоций. Рациональнее пропустить их и просто выйти на улицу.
Золотые слова.
Вместо антарктического центра – неспешная прогулка по потрясающему ботаническому саду Крайстчерча. Вместо лабиринтов Puzzling World – пешеходный подъем на гору Айрон. Это абсолютно бесплатно, вы дышите свежим воздухом и получаете панорамные виды на озеро и горы, о которых будете вспоминать годами. Лучше инвестировать сэкономленные сотни долларов в качественный транспорт, чтобы добраться до по-настоящему диких мест.
Транспорт – это ключевое слово. И это идеальный переход к нашему финальному пятому блоку. Мы разобрали отдельные аттракционы, но есть ловушки куда более масштабные – целые города и индустрии.
Урбанистическая рутина и диктат океанских лайнеров.
Начнем с номера 18. Многие туристы, прилетая, проводят первые дни в центральном деловом районе Окленда. Но давайте честно, это бетонные джунгли с дорогими бутиками. Окленд совершенно не отражает уникальный характер страны. То же самое с номером 19, стандартными экскурсиями по центру Крайстчерча.
Да, город до сих пор залечивает раны после разрушительных землетрясений.
Именно, он местами напоминает гигантскую стройплощадку.
Поэтому лучшая стратегия по прибытию в мегаполис – немедленно его покинуть. Из Окленда нужно ехать на север, в субтропические Bay of Islands или на дикие черные пески пляжа Муривай. А из Крайстчерча на полуостров Банкс в очаровательное старинное французское поселение Акарула, где можно увидеть редчайших дельфинов Гектора. или отправиться на горный трекинг на горе Файв.
Звучит как идеальный план. Ну и номер 20. Квинстаун. Столица адреналина. Город невероятно красив, спору нет, но он просто трещит по швам от туристов. Цены раздуты до небес. Столик в ресторане вечером без брони за месяц, ну, просто не найти. А групповые туры навязывают суровый график.
Квинстаун стал жертвой собственной популярности. Чтобы ощутить магию региона Отага, нужно уйти с проторенных троп, выбирать самостоятельные маршруты гору Бен Ломонд, трек Роб Рой и уезжать в сторону Гленорчи, где природа все еще доминирует над инфраструктурой. Но здесь мы обязаны упомянуть главный фактор, который многократно усугубляет проблемы всех этих локаций.
Вы про круизы?
Да, это массовый круизный туризм.
Вот да, я читала отчеты. Когда круизный лайнер заходит в небольшой порт, скажем, в Таурангу, на берег одновременно сходит несколько тысяч человек. Это создает просто коллапс инфраструктуры. Местным жителям хоть из дома не выходи.
И это лишь половина беды. Сами круизы вокруг Новой Зеландии несут в себе риски, о которых в красивых брошюрах предпочитают молчать. Во-первых, пересечение Тасманова моря – это часто несколько дней жесточайшей качки. Но самое интересное связано с экологией.
У Новой Зеландии ведь очень строгие законы, да?
Беспрецедентно строгие законы о биозащите. Любые микроорганизмы извне могут уничтожить хрупкую островную экосистему.
Вы имеете в виду тот нашумевший случай с лайнером «Викинг Орион»?
Да, именно его. На корпусе судна обнаружили незначительное количество водорослей и ракушек, и власти просто запретили лайнеру заходить в порты, пока днище не будет очищено.
Ничего себе! И что делали пассажиры?
В итоге люди, заплатившие $1000, провели 8 дней в открытом море без единой высадки на берег. Плюс капитаны регулярно отменяют заходы в те же фьорды из-за плохой погоды.
Звучит как настоящий кошмар. То есть ты платишь огромные деньги за комфорт, а получаешь, по сути, круиз в никуда. Получается, настоящая свобода – это только наземное путешествие?
Именно так. Аналитика рынка премиального туризма показывает четкий сдвиг в сторону индивидуальных наземных маршрутов. Когда вы путешествуете на арендованном автомобиле, ценообразование идет за машину, а не за каждого пассажира, как на корабле.
То есть для семьи это еще и выгоднее?
Для семьи это сопоставимо по деньгам. Но вы получаете главное. Вы не зависите от расписания, от толпы в 3000 человек и от настроения капитана.
Так вот, где кроется настоящий премиум в 21 веке. Не в золотых унитазах или спа-процедурах, а в праве самому управлять своим временем. В возможности остановиться там, где захотелось, и проехать мимо того, что превратилось в туристический конвейер.
Да, и если подводить итог нашему сегодняшнему исследованию, то главная мысль предельно ясна. По-настоящему ценный опыт требует осознанного отказа от следования за толпой. Это требует пространственной диверсификации, умения находить скрытые альтернативы раскрученным брендам, ну и, конечно, грамотного управления временем.
Знаете, все это заставляет задуматься о будущем индустрии путешествий в целом. Технологии нейросетей и виртуальной реальности сейчас развиваются с пугающей скоростью. Уже скоро они смогут до пикселя воссоздать идеальные визуальные виды того же дерева в Ванаке или холмов Хоббитона, причем с идеальным светом и без единого туриста на заднем фоне, перекрывающего обзор.
Это уже реальность, да.
И возникает вопрос. Станет ли традиционный визуальный туризм, ну, поездки ради одной красивой фотографии, бессмысленным в ближайшем десятилетии? Возможно, будущее реальных физических путешествий будет заключаться исключительно в поиске того, что, в принципе, невозможно сфотографировать или оцифровать.
Очень глубокая мысль.
Леденящего порыва ветра на диком фермерском угодье, резкого запаха соли на пустынном берегу океана после шторма или той самой полной оглушающей тишины, которую можно найти, только сойдя с проторенной автобусной тропы. Оставим эту мысль нашим слушателям для самостоятельного осмысления. До новых встреч!